Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Попитоносца города Екатеринбурга. И мы продолжаем цикл передач «Писание мужей апостольских». Мы читаем и комментируем учение 12 апостолов или Дидахе, один из самых древних известных памятников христианской письменности, открытый в конце XIX века. И начинаем мы сегодня чтение 12 главы. Добрый день, отец Александр, и вам слово.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. 12 глава, ее можно так условно назвать, что она посвящена странноприимству. 12 глава, давайте сразу прочитаем ее, все 5 стихов. «Каждый, приходящий к вам во имя Господне, да будет вами принят. Но затем, проверив его, вы узнаете о нем, так как у вас будет представление о правом и о левом. Если приходящий к вам действительно странник, то помогите ему, сколько можете. Но пусть он у вас не остается более 2, или, если будет необходимость, 3 дней. Если же он хочет у вас жить, то, будучи ремесленником, пусть трудится и ест. А если у него нет ремесла, то вы по своему усмотрению позаботьтесь, чтобы христианин не жил среди вас праздным. А если он не хочет поступать таким образом, то он христопродавец. Остерегайтесь таковых». Ну вот, понятно, что церковь заботится о своих. Здесь именно приходящий во имя Господне. Нужно еще понять, что в то время христианин просто так не мог появиться. Если он знает учение о Господе, об Иисусе Христе, значит, он из какой-то церкви, значит, он как-то там вырос. И поэтому он знает учение, он знает правила жизни в церкви. Сейчас это все можно в интернете найти, и там вот, к сожалению, сейчас сложнее понять, кто человек он. Действительно, странник, который вот, ну, у которого проблемы случились по дороге.
Ну да, кстати, вот я вспоминаю в книге, помните, у отца Тихона Шевкунова, и, по-моему, эту историю да. И Олеся Николаева рассказывала вот про этого якобы странствующего монаха, чуть не с нового Афона, который представлялся, да, и который вот тоже жил там неделями у людей.
Который очень любил есть пользовался,
мороженое. А потом оказалось, что он мошенник.
Да, да. Вот сейчас, ну, это уж понятно, да, что вот там-то совсем профессионал работал, и он смог многих вести в заблуждение. Так-то реально, вот человек приходит, как его проверить? В то время было проще. Если он приходит во имя Господне, значит, он уже знает Господа как-то. Значит, он как-то с церковью знаком. Вы сразу такого принимаете. Потом вы сможете уже понять, действительно он такой, или он вот пришел в церковь, крестился, может быть, даже, а потом стал христопродавцем, да?
Который... А как вообще можно было понять, что человек крестился?
Ну, он мог тогда сам сказать.
Тогда ведь не носили нательных крестов.
Да, не, ну, конечно, не носили, но он сам, во-первых, как я уже сказал, знает обычаи церковные.
Ну, то есть, наверное, как поприветствовать, да, наверное, как приветствие особое
приветствие
было, да?
Приветствие, да, понимание, что такое причастие, понимание. Ну, вот сейчас же очень легко понять, человек церковный или нет. 2-3 вопроса, я, например, спрашиваю, читает человек Евангелие или нет? Человек говорит, да, читаю. Я его вторым вопросом, а как слово Евангелие переводится? Человек раз и сразу в ступор встает, который не церковный. Если человек говорит, благая весть, хорошо, я говорю, а вот в Евангелии есть фарисеи, а кто это такие? Все, человек, если он как-то читает, ну, только-только начал или там еще недостаточно воцерковлен, он никогда не ответит. Проблема фарисейства, это проблема глубоко церковная. Про нее может знать только человек, который там переживал там неделю о мытаре фарисеи, который изживал фарисея изнутри себя, который знает вот эту. Это же центральная евангельская проблема, проблема фарисейства. Соответственно, если человек не знает, что такое фарисейство, он не церковный. И, в принципе, он не может разуметь вот это правое и левое, не может понять, что есть причастие, а что просто для кого просто это ягодка какая-то с компотиком, как мне один сказал. Вот. Там, говорит, мне какую-то ягодку дали в компотике, вот, увы. И в то время это было легче все-таки понять такого человека, что он приходит во имя Господь, говорит, я христианин. Что значит во имя Господь? Он говорит, я христианин. Сейчас тоже приходит этот человек, говорит, я христианин, батюшка, помогите. А от него как бы несет хорошо выпитым чем-то там. Я ему говорю, так ты пьяный. Говорит, ну и так далее, начинаешь его это разбирать. И получается так, что часто люди приходят и они просто ходят по храмам и говорят, вот помогите, у нас проблемы, а на самом деле они просто так зарабатывают. Увы, такое есть. Вот в то время определить было проще. Человек пришел, сразу как он поздоровался, как он себя назвал, сразу понятно, что он христианин.
Ну хорошо, а что получается, не христианам помогать не надо, что ли?
Ну, во-первых, мы по возможности помогать должны всем. Но прежде всего мы помогаем, то есть есть несколько кругов, да. То есть прежде всего это семья, то есть те люди, с которых мы отвечаем, да. Нам Господь их дал. Кто не печется от домашних, говорит апостол Павел, тот хуже неверных. Вот второй круг – это наша церковь, община, наши друзья, которые внутри этой общины, и, естественно, мы о них больше печемся. И если у нас все хорошо, Господь нам дает и какое-то изобилие, дает какую-то радость жизни, церковь может социальную нести. Служение, социальное служение церкви, это как, ну, то есть неверующим помогать, но все-таки естественно и разумно, и трезво помогать тем, которые рядом с тобой. Это ведь естественный момент, когда твои дети страдают, а человек там ездит по монастырям и так далее. Это, насколько я помню, у Иоанна Крестьянкина об этом очень жестко сказано, если там какие-то, особенно это женщина в то время касалась, он именно к ним обращается, что если там ваш муж брошен дома, а вы по монастырям ездите, он это строго отчитывает, как некоторый особый грех. И здесь то же самое.
Нет, тут еще и такой момент, что если человек представляется христианином, и выясняется, что он вовсе не христианин, это уже вызывает подозрение в том, что он и во всем остальном, в общем, выдумывает.
Естественно,
да?
Естественно. Но здесь все показано очень четко. Если человек пришел, сказал, что он христианин, да, в то время мало кто мог прийти и сказать, что я христианин. Таких людей было мало. Потому что стать христианином в то время, это все-таки войти в ту среду, где тебя могут убить в ближайшее будущее. И поэтому многие от них дистанцировались. А если человек вошел в общину, знает все как бы уставы, все нормы поведения, естественно, он приходит, говорит, я христианин, пришел во имя Господне. Он умеет пользоваться как-то там. Ну, может быть, наверное, кто-то, кто познакомился с христианином и там начинает ходить и использовать. Кстати, вот в книге Кама Гридеша такой человек показан. Там какой-то грек был, который, видимо, где-то с христианами познакомился, но не поверил во Христа, не был, но он как бы у них что-то узнал, приезжает в Рим и там начинает пользоваться. Не помню, как его звали, но такой пример. А потом стал он христиан еще и продавать, и предавать. Тоже возможно. Вот. Но все-таки таких людей не могло в то время быть много. Вот сегодня у нас 80% крещенных людей, и поэтому пришел человек.
И так или иначе, что-то краем уха,
да,
слышащий.
Где-то поверить, что-то, да? Слышал, да. Я верующий, я русский, там, я православный, батюшка, благословите, там какие-нибудь вот эти слова знает, там, помогите ради Христа и так далее. Получается, что по-древнему он как бы пришел во имя Господне. Но реально это не то, что в то время было прийти во имя Господне. В основном все-таки те люди, которые странники приходили во имя Господне, это были действительно верующие люди, их очень легко было проверить. То есть, если они пришли на 2-3 дня и потом дальше поехали, все нормально. Вот. Или как у нас сейчас, если человек пришел, мы ему там деньги на билет насобирали и отправили. Человек может прийти и сказать, мне больше некуда идти, можно я у вас здесь останусь? То есть, помогите мне здесь утвердиться, найти себя. Вот здесь сказано, если он хочет жить у вас, пускай будет ремесленником. Ну, понравилось ему здесь, у него ничего нет, он странствовал, потом понял, что нужно здесь вот... Вот тоже странники – это кто? Были апостолы, пророки, а странники в данном случае – это кто? Странник – это, по всей видимости, тот, кто идет к какой-то цели. Раньше странствовать было сложнее. Вот он идет к какой-то цели, например, из Иерусалима идет в Рим для чего-то, мы не знаем для чего, да.
А может быть, человек от гонений спасается.
Тоже, да? Могло быть, да. Вот. То есть, если он хочет вот у него какая-то цель есть, ему помочь надо на 2 дня, ну 3 дня может остаться там еще как-то для чего-то. Но если больше, все, значит, он уже как-то
нет, если дольше, то он должен работать.
Нет, если он просто дольше, да, если он дольше хочет остаться и просто жить, то значит он, вот как сказано здесь, христопродавец, то есть он использует церковь. Что значит христопродавец? Он продает Христа.
Нет, если он не желает работать, да, и при этом хочет жить.
Конечно, вот нюанс. Что не желает работать, естественно.
Потому что если человек зарабатывает себе на хлеб в общине, ну, да, как монастырь фактически, община, человек трудится, да, и человек живет, и все вместе там едят, распределяют, да, как-то, да, продукты, да, да, и так
совершенно
далее.
Верно, совершенно верно.
А если человек ремесла никакого не знает, то по своему усмотрению, то есть, ну, всегда найдется какой-то, как бы мы сейчас сказали, неквалифицированный труд, которым, да, человек может заняться. И...
Да, копать, ломать, рубить дрова. Вот.
Ходить за водой, да, ухаживать за домашними животными.
Да, 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 найдется. В любом хозяйстве человек ответственный пригодится. Если он христианин, должен быть ответственным.
Но все равно вот из этой главы получается, что, в общем, то ли не было такой необходимости помогать людям не из общины, там, язычникам, то ли, может быть, просто не возникало такой потребности, то ли что? Почему речь только о христианах?
Вот смотрите, во-первых, здесь говорится о служении. Служение, оно всегда внутри церкви происходит, внутри церкви. Если человек, вот христианин, он живет в мире, да, например. Вот если он живет в мире, он должен поступать со всеми по-христиански. Здесь нужно разделить, что есть ситуационное добро, а есть добро как служение. Вот ситуационное добро – это, ну, или вообще ситуационное…
Спонтанное такое.
Ну, да, вот человек живет… И он идет, вот как самарянин, увидел, что кто-то там лежит. Он помогает ему. А есть понятие служения, когда человек понимает, вот у меня есть там, например, там, ну, кто-то там, у меня есть там какая-нибудь квартира большая, вот если взять сраноприимство, да. Человек говорит, у меня есть квартира, я вот в этом доме, в квартире, выделяю комнату или там, или полдома, неважно сколько он решит. И этим я служу тем братьям, христианам, которые нуждаются. Потому что приглашать не христиан, неизвестно, что они сделают. Есть такой фильм, очень, очень такой тяжелый в каком-то смысле, но очень поучительный, Луиса Бюнюэля, «Веридиана» называется. Так вот, там такая молодая девушка, которая сначала хотела стать монахиней, но вдруг на нее сваливается большое богатство, имение. И вот она в этом имении начинает, старается помочь всех бомжей, приглашает себе в дом, думает, что вот она сейчас их спасет. И что, это заканчивается все очень печально. Они вот с ней очень плохо поступают. И она теряет веру из-за этого. И вот этот момент, кому мы будем служить? Прежде всего тем, кто является тебе родными, близкими тебе людьми, те, кто являются твоими братьями и сестрами во Христе.
Вот я думаю, что тут, в общем, эта глава, она не говорит о том, что христианская община не может, допустим, помочь язычникам. Речь идет о том, что внутри общины жить и оставаться может только христианин.
И это тоже, да.
Потому что если человек просто идет мимо, там, голодный, не знаю, оборванный или больной, наверное, ему все-таки помогут, несмотря на то, что он язычник.
Но это вопрос, уже лично, да, человек поможет.
А вопрос о том, как вот жить внутри общины,
да,
его
смотрите,
уже не оставят.
Оборванный внутрь общины не придет. Они все-таки это тайно собирались в то время, да, и не так просто было войти в общину христианскую, найти ее. И поэтому какой-то язычник, который попал в беду, он мог столкнуться с конкретным отдельным христианином.
Ну да, не жили же тогда все вместе, как
конечно,
в общежитии.
Конечно.
Община была, но жили-то все равно все.
Вот. И вот на этом уровне, я и говорю, это ситуационное добро, добро в ситуации. А какой-то человек пришел в город, начинает искать христиан. Приходит, спрашивает, а где у вас община? Приходит на общину и там говорит, вот я такой вот христианин,
вот помогите
мне. Да.
Ну и потом не надо забывать, что вот вы же упомянули уже о Кама Гридеше, что в общем, приходилось какую-то и конспирацию некоторую соблюдать, а так вот кого попало пустить, потому что человек сказал, я христианин и будет тут жить, а неизвестно, может быть, он будет жить и при этом там, грубо говоря, стучать, что называется, и да. Предавать.
Да, поэтому вот 3 дня, и, пожалуйста, до свидания. Если ты хочешь, вот работай. Если человек работает, через работу сразу видно, что за человек. Опаснее всего, кто вообще опаснее всего для церкви? Волки в овечьей шкуре. Тех, которых ты суть природы их не знаешь, и которые внутрь тебя пришел, которые, с которыми ты стал там общаться, делить братскую трапезу, он стал общаться с теми другими людьми. Он может очень, очень легко разделить церковь, может очень легко там всех их поссорить. Там с одними этим то сказать, и такой вот волк в овечьей шкуре, вот, он очень легко может разрушить церковную жизнь.
Ну вот дальше в 13 главе мы вновь видим разговор о пророках. То есть вот речь шла об апостолах, которые могут прийти в общину. Как понять, апостол это или лжеапостол, вот об этом уже шла речь, да, а сейчас идет речь о пророках и лжепророках.
Всякий истинный пророк, желающий поселиться у вас, достоин своего пропитания. То есть вот пророк приходит, он говорит, я такой-то, такой-то, не просто так я прихожу, но вот хочу у вас жить и помогать и служить. Достоин своего пропитания, то есть может служить при церкви, быть каким-то вот служителем. Точно так же истинный учитель, и он достоин, как трудящийся своего пропитания. Поэтому каждый начаток, произведенного в точиле и на таку, а также быков и овец, возьми начаток и дай пророкам, потому что они ваши первосвященники, ну или архиереи. Если же у вас нет пророка, то отдайте начатки бедным. Если ты выпекаешь хлеб, то возьми начаток и дай согласно заповеди. Также, открыв сосуд с вином или маслом, возьми начаток и дай пророкам. Возьми и начаток денег, и одежды, и всякого имущества по своему усмотрению и дай согласно заповеди. Вот начаток в Ветхом Завете – это первый плод, первородное, как от земли, так и от животных и человека, которое по закону должно было посвящаться Господу. Начаток, вот ты что-то заработал, возьми часть из этого. Потом появилось понятие десятины, которое четко регламентировало, сколько человек должен пожертвовать в Ветхом Завете на левитов и первосвященников, священников, которые совершали жертву, потому что вот общество израильское, оно существовало таким образом, что у 11 колен были наделы, а у левитов, у колена Левина наделов не было. У них там было несколько городов, в которых они жили. В основном они жили тем, что служили при храме, тем, что выполняли вот эти какие-то жертвоприношения и так далее. И вот они существовали на пожертвования от всех остальных колен. Десятина установленная, она помогала существовать этому колену.
А вот здесь говорится, когда открылся суд вина или елея, то взявший начаток отдай пророкам, а что значит вот по отношению, понятно, к скоту, к урожаю, а по отношению вот к вину и елею, или серебро, одежда, что тут значит начаток?
Ну, вообще, здесь начаток – это жертва ваша. И, кстати, здесь нет регламентации, сколько ты должен отдать. В Ветхом Завете есть, а здесь нет. Отдай по заповеди. Сколько тебе угодно сказано, сколько ты считаешь нужным. То есть, вот ты открыл вино, часть этого вина, или там, не, ну, там не вино, там в чем у них были, там бочки, наверное, бурдюки какие-то. Вот. Ты это открыл, отлей какую-то часть этого, вот сколько считаешь именно по заповеди, по своему душевному, духовному устроению, сколько ты хочешь пожертвовать, по совести на самом деле. Отдай вот бедным пророкам, тем, кто вот церковь, тем, чем живет церковь. Это является начатком.
То есть прежде чем пользоваться самому, сначала да. Вот отдели какую-то часть бедным, да?
Да, да. Или церковь. Очень, очень хорошее определение. Прежде чем самому что-то использовать, подумай о заповеди, о том, что кто-то страдает. Бедные и так далее. В данном случае. Пророки, они не только пророки, они не только вот, питаются за счет церкви, но главное, их задача справедливо распределять церковное все вот это вот, церковное имущество, церковные пожертвования. Это была одна из главных их задач, потому что люди приносили в церковь, а кто будет распределять? И там выше, по-моему, мы читали, что пророк, когда творит агапу, Было, да, такое? Да. Что пророк, когда творит агапу для бедных, вот, он сам не должен оттуда вкушать, потому что может так случиться, что он будет творить агапу для себя каждый день и там пиршествовать. Вот, ту проблему, о которой мы уже говорили.
То есть получил человек зарплату, прежде чем начать ее пользоваться, да, какую-то часть, которую он сам для себя считает вот, да, возможной, да, куда-то на благотворительные,
да, цели. Отдай на десятину, на то, что ты считаешь нужным, вот, в церковь, там, на существование церкви, на какие-то социальные проекты церковные, просветительские проекты, вот, ты считаешь, отдай. Вот от начаток, да, совершенно верно.
Ну вот здесь служение пророков ставится столь высоко, что они даже называются первосвященниками. То есть надо понимать, что, видимо, в древней церкви пророки могли и активно каким-то образом участвовать в богослужении, только мы не знаем, как конкретно, да?
По поводу их участия в литургии мы еще об этом поговорим, это будет в следующей главе книги Дидахе. Вот. Здесь лишь подчеркнем, что пророки называются первосвященниками, то есть архиереями, да? Вот. Но на самом деле, что здесь подразумевается, мы сейчас не узнаем уже, наверное, только в жизни будущего века можем спросить, что значит, что пророки являются первосвященниками, архиереями. Действительно ли пророки могли вот, отчасти управлять церковью? Вот именно, имели власть вязать и решить, например, вот что-то происходит, какая-то проблема, да, и пророк мог рассудить. Такой как бы не просто был еще пророком, а еще был таким судьей, который имел какие-то полномочия разрешить между людьми. Может быть, так и было. К слову говоря, в Ветхом Завете тоже мы можем усмотреть параллель, когда вот судьи, в книге Судей, это отчасти пророки, которых Господь посылал, чтобы вот какую-то проблему решить. Фактически здесь мы видим, пророк тоже несет епископское служение, то есть соблюдать стадо Христово, как бы его администрировать отчасти. Только это такая административная его должность, она была вот, решалась через какое-то вдохновенное пророчество и обращение к людям.
Начнем читать с 14 главы, как раз в которой говорится о Евхаристии, как я понимаю. Давайте прочитаем и прокомментируем.
Ну, даже не только про Евхаристию, а про День Господень, то есть про воскресение. И, то есть у них это был первый день. В западной традиции до сих пор это первый день, у нас это седьмой день в нашей традиции, хотя по-разному можно здесь считать. Вот, ну, давайте обратимся к тексту. «А в день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и поблагодарите, исповедовав прежде свои грехопадения, дабы ваша жертва была чистой. Каждый же, находящийся в разладе со своим другом, да не присоединяется к вам до тех пор, пока они не примирятся, чтобы вашей жертве не быть оскверненной. Ведь Господь так сказал о ней: на всяком месте и во всякое время приносите мне чистую жертву, потому что я великий царь, говорит Господь, и мое имя дивно у народов». Ну, здесь вот, в принципе, я думаю, комментировать на самом деле, кто ходит в храм, даже и не стоит. Но все равно несколько слов скажем, да, что здесь сказано про Евхаристию, преломите хлеб. Это то, что сейчас у нас называется Евхаристией, совершается на литургии. В конце происходит причащение Евхаристии. Интересно, что здесь есть два таких момента подготовки вот к этому преломлению. Исповедав прежде свои грехопадения, то есть если грехопадение есть, то прежде чем подойти, преломить, вот, видимо, здесь не сказано кому, но вот по различным историческим документам говорят, что была в свое время публичная исповедь. То есть, по всей видимости, как это было, приходила вся община в какой-то дом. В то время еще в каждом городе не было такого большого количества христиан. Хотя, если взять Рим, как вот такой очень большой город, то к началу II века там уже, наверное, было довольно приличное количество христиан. Вот известно, что уже к середине II века там например, по таким критериям, как количество вдов, которые были на содержании у церкви, можно судить о количестве всей церкви. То есть, если количество вдов было около 2000 человек, по-моему, такие сведения есть, то, естественно, содержание такого количества вдов могла потянуть, вот, или так вот могла устроить церковь, в которой было больше 30 тысяч человек. Понятно, что вот эти, если все вместе 30 тысяч придут и будут участвовать в одной Евхаристии, не получится.
Это нужен огромный собор, которых тогда еще не было.
Да, и, наверное, до сих пор такого собора нет, чтобы вместил 30 тысяч человек. Насколько вот я знаю, такого собора нет. По всей видимости, было несколько собраний. Вот, могло быть их, оно не одно, и не два, и не три могло быть. Но что интересно, некоторые историки свидетельствуют, что были такие стояния, когда все приходили вместе, и была общая такая, общая Евхаристия, общее стояние. То есть вот это ощущение церкви как единой, оно всегда было. И вот исповедание грехопадений своих, здесь именно сказано грехопадений. То есть, если как-то вот кто-то как-то упал, вот этот человек должен как-то поделиться с братьями, чтобы они помогли ему встать. То есть вопрос-то здесь чисто такой был педагогический, чтобы помочь человеку дальше идти, дальше двигаться. Не юридический в этот момент. Потому что если у кого-то произошло какое-то грехопадение, как он подойдет вот к этому хлебу Божьему, к телу и крови Христа?
То есть речь идет о достаточно серьезных падениях. Это не о том, что там, не знаю, в среду котлетку съел, условно говоря.
Ну, может быть, для кого-то тоже грехопадение будет в среду съесть котлетку, да. Ну, наверное, да, здесь говорится о том, что совесть твоя нечистая. Твоя совесть тебя не допускает. Поэтому говорится... Ну, это, собственно говоря, практическое выражение того, что сказал апостол Павел. Каждый да испытывает свою совесть перед причастием, кого совесть допускает, тот идет причащаться. Вот. Ну и также второй момент, который здесь подчеркивается, что никто, находящийся в разладе со своим другом, да не присоединяется к вам до тех пор, пока не помирится, чтобы ваши жертвы не были осквернены. То есть разлад, здесь ведь какой еще момент может быть? Человек может быть в разладе, но как бы не быть виноват, быть жертвой, да? Например, один стал завидовать другому. Стал завидовать, из-за этого у них случился разлад. Ты живешь, у тебя там что-то получается, там даже бывают люди завидуют от того, какая у тебя жена, какие дети, там, какая работа. Человеку от Бога это все досталось. И вот момент, разлад случился. Ты вроде бы не виноват ни в чем, и совесть тебя не упрекает. Но Писание четко говорит, если есть разлад, сначала помирись. То есть найди слова... Найди и окажи ту любовь, чтобы вот к брату твоему подойти и как-то его вырвать из вот того состояния. То есть здесь говорится именно об ответственности друг за друга. То есть не просто вот, что люди поссорились и должны помириться, но даже если человек не виновен, он все равно отвечает за того брата, который вот так или иначе поступил, может быть, неправильно даже. Понятно, что здесь показано, как Христос относится к людям. Исполнение заповеди. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть вот эта заповедь о любви христианской, она говорит о простых таких вещах, что как Христос возлюбил нас, и Он взял ответственность за наши грехи, взойдя на крест, так и мы должны друг другу поступать, даже если разлад произошел не по нашей вине, даже если мы как бы оказались невольными такими участниками какого-то разлада, все равно на нас лежит ответственность. Вот этот момент очень важен. Вот. И здесь приводится такой, в третьем стихе приводится такой интересный пример. Ведь Господь сказал о ней, то есть о жертве, на всяком месте и во всякое время принесите мне чистую жертву. Вот чистая жертва, да, это о чем она говорит? О том, что какая жертва может быть названа чистой? Та жертва, которой ничего скверное не может прилепиться, присоединиться, да? Это очень важный момент. Все мы живем, и вот наши добрые дела, даже какие-то благие вещи, которые благие намерения, они не всегда чистые, как бы нам ни хотелось. К ним всегда что-то примешивается. Даже можно говорить не только о нашем тщеславии, когда вот человек сделал доброе дело и тщеславится. Это понятно, что сразу он делает это дело не совсем чистым. Но даже если вот человек все делает правильно и с правильным чувством, все равно это человеческий отпечаток лежит на тех делах, которые он совершает. Поэтому здесь вот этот критерий: приносите мне жертву чистую. А чистая жертва какая? Только та, которую совершил сам Христос. Только соотнесенная с его жертвой, наша жертва становится как-то вот очищенной.
И откуда вот эти слова, которые как бы цитируются? Ведь Господь так сказал о ней. У меня ощущение, что нет таких слов в Евангелии.
Да, это место на самом деле находится у пророков. Это сказано у пророка Малахии, и вот в каком контексте. Он подчеркивает, что будет время, когда от востока солнца до запада между народами имя Божие будут чтить. Ну, давайте я зачитаю прямо это место, 11 глава. Хотя здесь перефразировано, но понятно, что оно отсюда. Итак, 11 стих 1 главы книги пророка Малахии. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Вот. И второе место, 14 стих этой же главы. «Проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Ну, вот это вот последний стих: «ибо я царь великий, имя мое страшно у народов». Здесь оно и имя мое дивно у народов, вот то, что мы прочитали. Вот, а здесь сказано про чистую жертву, которую будут приносить между народами, и которые будут приносить везде. То есть пророчество говорит о том, что будет везде приноситься вот эта чистая жертва. И видите, как вот Господь наказывает за жертву поврежденную. Какую поврежденную? Намеренно поврежденную. «Проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный совет, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденную». То есть что это значит? Он как бы: «бери Боже, что мне не горше». Вот если такую вот русскую пословицу вспомнить. То есть когда он может принести все правильно, а делает... Ну, в принципе, здесь грех Каинов. То есть, как вот Каин принес жертву такую нечистую, и вот так же этот человек. И поэтому человек, если он приходит к Евхаристии и при этом намеренно не хочет помириться с другим человеком, не хочет найти путь к примирению, он как вот этот вот человек, который лживый, который приносит неправильную жертву. Такой вот образ очень такой интересный.
Отец Александр, а как вы думаете, почему нигде в Дедахе не говорится о мистической сущности евхаристической жертвы? Везде только вот преломление хлеба и все.
А потому что она, скорее всего, усваивалась непосредственно через предание. Вот. Она усваивалась через жизнь церкви. Человек приходил и вкушал, и понимал, что это словами не передать. Поэтому учение о Евхаристии, оно потом уже было более серьезно разработано, когда появились философские какие-то понятия и так далее. Там Николай Кавасила в каком-то уже в 8 веке или, не помню, в 9 начал выстраивать такое богословие о Евхаристии, о литургии. Вот. И даже Евхаристия, как вот молитвы, вот эти, которые священник читает от лица церкви, они сначала были, вот, видимо, в виде каких-то таких вот импровизаций, да, вот сказано, что пророков могут, что пророкам не мешайте благодарить столько, сколько они хотят. То есть не было таких закрепленных текстов, а поэтому четко сказать, вот что есть Евхаристия и как там должно быть. Вот сейчас у нас богословие там разделяет 5 частей евхаристического канона. Вот, и это все как бы является такая структура вот евхаристического канона, чтобы там все это было сохранено, и там и воспоминания там анамнезис, вступление, формула обязательно должна быть вот эта совершительная. Вот этого еще там не было прописано, только начало было. Хотя уже формула, видимо, была, уже появилась она. Преломление, сам по себе факт преломления хлеба и осмысление, что хлеб – это тело Христово, и тело Христово преломляется, вот, оно, конечно, это было. Как вот Господь установил Евхаристию, это в Евангелии есть. Евангелие у них было. На тот момент, когда появилась Дидахе, уже было Евангелие. Вспомним, что первые три Евангелия появились, потом евангелист Иоанн Богослов написал как в дополнение четвертое Евангелие. И эти уже тексты в церкви были, они были уже наиболее вот, в раннее время были уже утверждены и как бы признаны всей церковью. То есть канон святых книг Нового Завета еще не был тогда составлен, только к третьему веку полностью утвердился. Но именно Евангелие были, и мы видим, что здесь они постоянно цитируют Евангелие. Цитируют как? Чтобы как-то вот восполнить, дополнить. Да? Потом не будем забывать, что это было сказано, во-первых, для новоначальных, во-вторых, как бы учтены прежде всего некоторые практические моменты. Вот, поэтому вот сегодня, конечно, эта тема, Великий Четверг, она очень важна, потому что мы вспоминаем таинство Евхаристии, что именно тогда Господь первый раз преломил хлеб и сказал, что это тело мое. До этого преломление хлеба было постоянным, Господь постоянно преломлял хлеб. Помните, как апостолы узнали в преломлении хлеба после воскресения? И когда он 5000 накормил, тоже преломлял хлеб. Видимо, это такое вот ритуальное действие, которое вот преломляется хлеб. С одной стороны, хлеб единый, и он разделяется всем людям. Потом уже во время установления таинства Евхаристии на Тайной Вечере он преломление хлеба связал с преломлением своего тела. И это все открыл ученикам. Правда, в то время ученики его и не поняли. Потом им это открылось уже. Но, тем не менее, вот здесь подчеркивается вот этот момент преломления хлеба.
Давайте продолжим. Сейчас у нас 15 глава. Да, поместные служители, да, у меня в переводе.
Давайте прочитаем сразу эту главу. Поэтому избирайте себе надзирателей и служителей. Ну, надзиратели – это епископы, видимо, просто так переведено. Надзирателей и служителей, достойных Господа, мужей кротких и несребролюбивых, и правдивых, и проверенных, потому что и они совершают для вас служение пророков и учителей. Поэтому не пренебрегайте ими, так как они должны быть у вас почитаемы наряду с пророками и учителями. Обличайте же друг друга не в гневе, а в мире, как вы это содержите в доброй вести, в благой вести, то есть в Евангелии. И пусть с каждым, кто плохо поступает с другим, никто из вас не разговаривает и не выслушивает его до тех пор, пока он не раскается. А ваши молитвы и милостыни и все ваши дела творите так, как вы это содержите в благой вести нашего Господа. Вот здесь интересно, что они, вот епископы и служители, видимо, такие администраторы в каком-то смысле были, такие люди, которые могли изо дня в день тянуть лямку, собирать церковь, служить. То есть они, может быть, не были, то, что называется, одарены какими-то харизматическими такими дарованиями, как пророки. Может быть, у них этого не получалось. И вообще всегда общество скудно на пророков. Пророков раз-два и общался всегда. Так же, как и хороших учителей, тех, которые вот явно так вот умеют учить и прислушивается к ним вся церковь. Даже сегодня, если мы так вспомним, кто может вот так вот публично что-то говорить на языке современном. 2-3 фамилии и все. Очень сложно найти. Поэтому появляются просто такие хорошие, в хорошем смысле, служаки, которые исполняют свою функцию, свои какие-то обязанности, исполняют ответственно. И они являются кроткие и несребролюбивые. Что это значит? Кроткие, значит, они не хотят забрать всю власть. Вот самое главное
кроткость. Невластолюбивый.
Невластолюбивый. Самое главное качество кроткого человека – то, что он невластный. И несребролюбивые. Сребролюбивые люди – это те, которые пытаются взять не свое. А несребролюбивые – это не значит, что они совсем нищелюбивые. Это не значит, что они взяли от всего, отказались. Это те люди, которые, да, они могут зарабатывать, могут даже, может быть, хотеть хорошо заработать, но при этом они никогда не возьмут ни свое. Они всегда будут будут стараться заработать себе на хлеб, на жизнь только тем, что они сами могут сделать, никогда не украдут, никогда не возьмут ничего чужого. И правдивых и проверенных, вот интересный момент, то есть проверенных, что о них должно быть, как говорил апостол Павел, хорошее свидетельство даже от внешних.
Мы привыкли так думать, что язычники, они есть язычники, как может быть вообще важно их мнение, то есть мнение внешнего мира, вот этого, как сейчас говорят, вот, секулярного мира, как оно вообще может быть среди христиан важно? Мало ли, что они там говорят о тех или иных людях.
Важным является. Почему? Потому что вот этот внешний мир, он очень чуток к лицемерию. Вот внутри христианства, на самом деле, лицемерие не сразу проявляется. Человек может очень сильно лицемерить, и никто его не заподозрит. А вот светские люди сразу чувствуют лицемерие и пугаются, шарахаются от него, как от огня. Поэтому так важным является вот это отношение внешних. Потому что Господь сказал: берегитесь закваски книжников и фарисеев, в которой есть лицемерие. И лицемерие – это то, что является одним из самых страшных грехов в жизни христианина. Если у человека появилось лицемерие, то все его добродетели становятся ровно противоположными сразу. То есть не играют никакой вот роли и никак не могут человека оправдать.
Интересно, что не упоминается среди качеств, которые должны присутствовать в служителях церкви, не упоминается ни образованность, ни ум, а вот интересно, что на первом месте именно кротость и несребролюбие.
Это интересно. Ну, у апостола Павла есть такой момент, что епископ должен быть учителен, такое есть. Вот. Но тоже акцент ставится вот на этих вещах. Вообще на нравственных качествах человека ставится. Вот. Подчеркнем, что здесь сказано, что они совершают для вас служение. То есть, вот смотрите, если даже у человека нет каких-то даров особых, если он старается быть честным, кротким, правдивым и несребролюбивым, то его служение, то, как он служит, становится на уровень служения пророков и учителей, на очень высокий уровень ставится. И даже почитаемые они должны быть наряду с пророками и учителями. То есть вот вначале, видимо, к ним относились немножко пренебрежительно, видимо. Ну что он там, он только там за своими там столами следит, например, или там за казной, там, или еще за чем-то, или за порядком в храме. Чего такого-то, зачем его почитать там? Уже почитать того, кто говорит красивые слова. А здесь сказано, что и тот, и другой на одном уровне, наряду должны почитаться. Это тоже очень интересный и важный момент. Дальше касается обличения. Ну, это мы и в Евангелии читаем, что здесь просто цитируется евангельское повествование, что не в гневе, а в мире обличайте. То есть нельзя обличать друг друга в раздражении, в каком-то таком, в нетерпении, в желании доказать. Вот. Как только мирным станешь, тогда можно к человеку подойти и как-то кротко ему сказать.
Давайте закончим на 16 главе, ожидание пришествия Господня.
Ну да, тоже для Страстной Седмицы очень вещь такая центральная. Великий понедельник вспоминали о том, как ожидать мы должны и во вторник великий, вот эти первые дни Господа, когда Он входил в Иерусалим, им было раскрыто, что Он нас ждет и что будет. Итак, давайте сразу прочитаем всю главу. «Бодрствуйте ради своей жизни, ваши светильники да не будут угашены, и ваши бедра да не будут неприпоясаны. Но будьте готовы, потому что вы не знаете часа, в который наш Господь грядет. Часто же собирайтесь вместе в поисках того, что приличествует вашим душам, потому что не принесет вам пользы все время вашей веры, если вы не достигнете совершенства в последнее время. Ведь в последние дни умножатся лжепророки и губители, и овцы превратятся в волков, а любовь обратится в ненависть. Потому что, когда возрастет беззаконие, люди начнут ненавидеть друг друга и преследовать, и предавать. И тогда, подобно Сыну Божьему, явится обманщик мира, и он будет творить знамения и чудеса, и земля будет предана в его руки, и он сотворит такие преступления, каких никогда от века не было. Тогда человечество пойдет в огонь испытания, и многие соблазнятся и погибнут. Оставшиеся в своей вере будут спасены самим ставшим проклятием. И тогда явится знамение истины. Сперва на небе знамение его открытия, затем знамение звука трубы, а третье знамение – воскресение мертвых. Но не всех, а, как сказано, придет Господь, и с ним все святые. Тогда мир увидит Господа, идущего по облакам небесным. Да, вот такой непростой текст, если кратко. Сказано, что бодрствуйте ради жизни своей, то есть бодрствуйте, находите в себе силы, чтобы всегда противостоять той тьме, которая сгущается вокруг человека. Вот. И чтобы это было, чтобы вы могли это все сделать, поскольку вы не знаете, когда даже час придет. Вот. То есть, конечно, вы должны следить за тем, чтобы светильник был все время горел, то есть, да, вот как вот.
Ну, перекликается с притчей разумных и неразумных
дел. Да, конечно, да. Но еще один важный момент, что требуется постоянное собрание с теми, кто этого же ищет. Что человек не может достигнуть совершенства сам по себе, один. Вот. И здесь сказано, потому что не принесет вам пользы все время вашей веры, если вы не достигнете совершенства в последнее время. О каком совершенстве здесь идет речь? Конечно, о том, что человек, несмотря ни на что, сохранит любовь. Дальше сказано, что у множества в последние дни лжепророки, губители, и овцы превратятся в волков, а любовь обратится в ненависть. Ну вот то, что в Евангелии мы читали, по причине умножения беззаконий во многих иссякнет или оскудеет. Охладеет любовь, да, иссякнет. Вот в Писании на церковно-славянском сказано слово «иссякнет». То есть источник давал воду, и вдруг из-за того, что много беззаконий кругом, этот источник перестает давать воду. Почему, собственно говоря, почему вдруг он из-за внешних каких-то вещей, а внутри он должен все равно давать? А вот этого не происходит, потому что наш источник, он связан от того, что мы извне воспринимаем. Это вот очень важный момент. И чтобы этому противостоять, необходимо постоянное общение с братьями и сестрами, постоянное сопребывание, или как сказано в книге Деяний, греческое слово «кинония», «общение». Вот это постоянное пребывание. Не оставляйте собраний святых, говорил апостол Павел. Старайся как можно больше времени проводить со святыми. Сделай так, чтобы они были твоими главными друзьями. Ну и понятно, что если у человека вся его жизнь связана с церковью, все друзья связаны с церковью, все дети и родственники так или иначе входят в церковь, то такой человек совсем по-другому начинает жить. Он входит в особое предание, особую традицию, которая формирует его на всех уровнях жизни, на духовном, на душевном и на телесном.
Александр, ну вот что можно сказать в контексте вот этой главы, которую мы прочитали, о представлении некоторых современных христиан о том, что основной приметой времени Антихриста будет то, что людям будут там, не знаю, вживлять чипы, которых сейчас очень многие боятся, что будут ставить некие там печати, что основное будет в этом, что вот не поддаться вот этому, не разрешить себе что-нибудь вживить, что-нибудь поставить, и если там ненароком взял в руки там, не знаю, документ вот с некой страшной цифрой или печатью или еще чем-нибудь, то ты уже, в общем, попал под власть Антихриста. Вот в этом контексте этой главы, как вот это все выглядит?
Все-таки в контексте этой главы сказано, что люди будут ненавидеть друг друга и преследовать, и предавать. Вот этот главный контекст. Не то, что люди будут там чипы себе еще что-то ставить. Понятно, что вот эти все чипы, паспорта и все такое, это явление глобализации. И в Римской империи оно уже тоже было. Это все было, и в те времена были такие, не могли христиане получить какие-то, не помню, как они назывались, грамоты такие вот, которые помогали бы им свободно торговать. Во втором веке такое тоже было. Римская империя очень сильно пыталась вот тоже на это все влиять. То есть это всегда было. Подчеркнем еще раз, что не в этом дело. не про это здесь говорится, а про то, что когда будут вот эти беззакония, и когда оно возрастет, такая ненависть появится, такие предательства, такой обманщик мира появится, подобно Сыну Божию, то есть как Сын Божий появился, да, и принес любовь. Вот как бы наоборот, здесь сказано, конечно, про Антихриста, да, то есть тот, кто себя будет вместо Христа выдавать. И очень сложно будет определить многим людям, в чем же он творит ложь, в чем же он творит неправду, потому что его вот это хитрое искусство обольщения, вот это обман, который он явит, он будет не грубым и не явным, а очень тонким и хитрым. Как вот змей соблазнял Еву, очень хитро соблазнял.
Ну, это можно перечитать Владимира Соловьева, да?
Да, «Три разговора об Антихристе», там у него гениально все это написано, как он это все представлял. Там есть и рассуждение его о Бога-человеке, о Христе, о его искушениях. Вот он очень к этому, кстати, подходит. И последние, наверное, прочитаем моменты, да, которые важны здесь, что человечество пойдет в огонь испытания, и многие соблазнятся и погибнут, а оставшиеся вере своей будут спасены самим. Ну, то есть, самим и таким, то есть, самим Господом, вот, ставшим проклятием. То есть, здесь такое проклятие Антихриста можно преодолеть только с помощью веры в самого Спасителя, в Господа Иисуса Христа. Если человек эту веру сохранит, то никто не сможет его проклясть. Поэтому будут знамения, которые все это открывают, и открытое небо, труп, звук трубный и воскресение мертвых. Ну, это то, что мы читаем тоже в Священном Писании, в Евангелии. Вот. Но здесь интересно подчеркивается, что сначала будут воскресение мертвых, будет именно тех, кто с Господом.
То есть не все воскреснут. Интересно, мы привыкли считать, что все воскреснут в последний
день. Да, да. А здесь вот подчеркивается, что воскреснут не все. Ну, видимо, есть разные воскресения, что одни воскресают к жизни, другие к смерти. Вот. И слово «воскресение к смерти», наверное, там другой глагол должен стоять. То есть он будет вызван для чего-то, для суда, еще как-то. И как это все будет, конечно, мы не знаем. Ну и заканчивается вот этим ожиданием того времени, что Господь, мир увидит Господа, идущего по облакам небесным. То есть вот это желание всех христиан того времени, первых христиан, ждать Господа. Такое, что Он идет, и идущий по облакам, Он нам открывает новый мир, новый свет, новую любовь. И мы вместе с Ним идем туда и спасаемся от вот того греха, от тех грехопадений, в которые мы постоянно увязаем, когда мы постоянно падаем. А вот Он нас спасает и выводит к Пасхе, к воскресению, к исходу из этой жизни, из этой юдоли страданий и тюрьмы.
Ну что ж, спасибо. Я напомню, что мы сегодня дочитали один из древнейших памятников христианской письменности. Эта книга называется «Дидахе», «Учение 12 апостолов». В конце 19 века эта книга впервые попала в научный оборот и стала известна христианскому миру. С нами был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храмового имени великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо вам. До следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.